Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Диана Горшечникова. Здравствуйте. И сегодня ключевые новости анализируем вместе с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Игорь Георгиевич, я вас приветствую. Коротко расскажу, что у нас на повестке. Станет ли дороже вино? Правительство предложило поднять акцизы. Далее новые функции Instagram. Помогут ли они в борьбе с травлей? И, конечно же, новый рейтинг Forbes. Журнал назвал самых богатых депутатов и чиновников России. Итак, в России с 2020 года могут поднять акцизы на вино на 70%. Этот вопрос прорабатывает правительство. Зачем, спросите вы? Затем, чтобы уравнять ставки на российские и импортные вина в соответствии с нормами ВТО. Игорь Георгиевич, самый популярный комментарий, который сегодня репостят СМИ, это комментарий президента Союза виноделов России Леонида Поповича. Он сказал следующее, что при повышении акциз производители вина из российского винограда получат льготы по акцизу. Вот с одной стороны выравнивание согласно нормам ВТО, а с другой стороны российские производители все-таки некие поблажки могут получить. Это тоже соответствует нормам ВТО, и нет ли здесь некой хитрости?
Ну, здесь нужно смотреть более детально, что прописано в правилах ВТО. И вот такое откровенное заявление о том, что российские производители получат льготы, скорее всего, будет крайне негативно встречено со стороны зарубежных производителей. И вопрос, насколько как бы будет подана соответствующая жалоба, начато соответствующее разбирательство и так далее. Хотя, опять же, норма ВТО подразумевает или допускает целый ряд достаточно таких интересных обходных маневров для того, чтобы избежать вот, ну, как бы равенства конкуренции. Да? То есть можно не напрямую дотировать, а помогать, допустим, сельхозпроизводителям за счет там, постройки инфраструктуры, протягивания, допустим, сетей связи и так далее. Это тоже достаточно важно с точки зрения любого производства, в том числе, допустим, и производства того же вина. То есть о каких льготах идет речь сейчас непонятно. Я думаю, что вряд ли это будут прямые льготы и, допустим, более низкий налог на российских производителей, нежели на зарубежных. Но на самом деле, конечно, эта новость такого восторга не вызывает, потому что очевидно, что повышение акциза приведет и к повышению стоимости вина в магазинах. То есть в конечном счете пострадают потребители. А с учетом того, что Россия страна крайне непростая с точки зрения культуры, да, потребления алкогольных напитков, вполне можно предположить, что опять часть потребителей уйдет, ну, скажем так, в сегмент более крепких алкогольных напитков. И это, опять же, приведет к тем проблемам, с которыми в нашей стране достаточно давно борются.
Повышение цен на вино, оно будет существенным?
Ну, если акциз повышается на 70%, то это достаточно существенное повышение. Да.
Вот это выравнивание и повышение акциз, оно гарантирует повышение и качества, например, тех же российских вин? Потому что мы понимаем, что вина испанские, французские, какие-либо еще, от российских все-таки отличаются.
Ну, здесь нужно иметь в виду, что и испанские, французские и так далее, вина тоже бывают разные. Бывает высококачественное, бывает низкокачественное, да, и, опять же, достаточно зайти в любой магазин и посмотреть на ценники, вы убедитесь, что испанские вина, диапазон цены достаточно широк, там от 300 рублей и там до 1000 рублей, да, то есть разница крайне существенна. А что касается российских вин, то здесь, конечно, достаточно серьезная проблема с точки зрения качества. Немногие российские вина могут конкурировать с зарубежными, да, я уж не говорю, то есть они могут конкурировать у нас в стране за счет более низкой цены, но с точки зрения мировых рынков, конечно, российские вина серьезно уступают зарубежным аналогам.
А что не так? Виноград не тот, переработка не та.
Ну, здесь все вместе, да, то есть для того, чтобы выращивать или производить качественные вина, нужен целый комплекс, да, компонентов. И правильный виноград, правильная природа, да, то есть соответствующее количество там солнечных дней, да, все прекрасно знают, что даже качественные западные вина серьезно серьезно отличается по там, году сбора. Да? То есть вот какая была погода, какой был климат. Да? От этого во многом зависит качество вина. Ну и, конечно, скажем так, традиции виноделия, да, которые у нас во многом были утеряны, в том числе за счет вот этой самой знаменитой антиалкогольной политики, о которой я уже говорил, да, когда просто массово вырубались виноградники, а вы понимаете, восстановить виноградник — это не самое простое дело. Да, то есть заново вырастить, заново освоить эту технологию — это достаточно сложный процесс, и, к сожалению, у нас, при том, что условия, в общем-то, у нас есть, да, тот же Крым, та же Кубань, в общем-то, да, Кавказ. То есть есть достаточно много регионов, где можно этот бизнес активно развивать, но вот традиции и культура виноделия, конечно, у нас оставляет желать еще лучшего.
Но вот здесь повысить акцизы равняется тому, чтобы поддержать как раз российских производителей?
Ну, опять же, если речь идет о том, что российским производителям будут обеспечены какие-то льготы и как-то компенсировано это повышение акцизов для того, чтобы они могли конкурировать, пусть на российском рынке, за отечественного производителя, тогда это да, это своеобразная поддержка отечественного производителя.
То есть надо понять по льготам.
Да, здесь нужно будет смотреть уже конкретно, а в чем будут эти льготы заключаться и насколько они будут существенными для наших виноделов.
Еще один момент, на который я обратила внимание. За счет повышения ставки на винные напитки последние будут иметь такую же цену, как и натуральные вина. Хотя понятно, что разница между ними тоже очевидна. Логику вот этой меры вы как объясняете?
Вот это как раз, на мой взгляд, крайне негативный момент, потому что, опять же, вместо повышения культуры потребления вина, да, вот эти меры, они ведут к тому, что просто население будет брать то, что как бы подешевле, подоступнее, и, соответственно, в общем-то, мы так и не сможем добиться желаемого. То есть, все-таки винный напиток – это не вино, это
винный напиток.
Суррогат, да.
Да. Возможно, после того, как правительство направит этот документ в Госдуму, все это планирует только с 2020 года, верите в то, что документ может быть пересмотрен, и вот все, что мы с вами обсудили, эти нюансы могут быть так или иначе учтены?
Ну, я думаю, я надеюсь, во всяком случае, на то, что специалисты, прежде всего, сами виноделы, смогут доказать, скажем так, депутатам и людям, которые несут ответственность за принятие соответствующих решений, что как нужно откорректировать эту инициативу, какие внести изменения, какие действительно предусмотреть льготы для того, чтобы нанести минимальный вред отрасли и, прежде всего, населению.
Угу. Мы же напомним, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, об этом регулярно предупреждает Минздрав, и на трезвую голову разберем отношение россиян к уголовным делам по 228 статье про наркотики.
В эфире «Радио Спутник».
Ключевые цифры, которые приводят в своем исследовании Левада-центр, следующие. Первое. 66% россиян считают обычной практикой, когда полиция подбрасывает наркотики. Игорь Георгиевич, на ваш взгляд, это напрямую связано с делом Ивана Голунова, или это то, что накопилось за многие годы у населения, или не за многие?
Ну, и то, и другое. То есть, безусловно, население и до дела Ивана Голунова знало про вот такой способ, скажем так, решения целого ряда проблем со стороны правоохранительных органов, да, к сожалению, вот это действительно не единичный случай, просто вот последний случай, он произвел такой медийный эффект, да, эффект разорвавшейся бомбы, и, в общем-то, вывел эту проблему на самый верх. А вот это как раз тот случай, когда при всем моем лично негативном отношении к целому ряду социологических опросов, здесь я вполне склонен доверять, что вот, да, там более 60% россиян считают, что, да, наши правоохранительные органы используют этот метод для решения тех или иных задач, которые перед ними стоят.
А вы могли бы сказать, в каком, на ваш взгляд, процентном соотношении так и есть на самом деле?
Ну, я не специалист, и, соответственно, конкретные цифры не могу дать, но то, что вот я лично слышал о том, что вот эти случаи не единичные, что они случались, и как бы полиция и другие правоохранительные органы их использовали для разрешения тех или иных задач, в общем-то, это факт.
Еще одна цифра, которая выявлена, 55% тех, кто слышал про дело Ивана Голунова, не верят, что события вокруг ареста будут иметь серьезные последствия для МВД. Это 55%. Иначе полагает 36% опрошенных, они считают, что последствия будут. Вы как можете объяснить эти показатели?
Ну, опять же, здесь как бы две стороны медали. С одной стороны, последствия уже есть. Да, целый ряд больших начальников лишились своих должностей, были отправлены в отставку, уволены и так далее. С другой стороны, если смотреть глубже, да, это проблема системная. И как любая системная проблема, она не решается единовременно отставкой там, 2, 3, 4, 5 начальников и так далее. То есть здесь нужно менять саму идеологию, саму систему, сам подход. Да? То есть это приблизительно то же, что и с коррупцией. Да, мы каждый, там, не знаю, с определенной периодичностью слышим об арестах тех или иных высоких должностных начальников, да, в силовых структурах за коррупцию, да, найденных там миллионах или миллиардах, а потом все повторяется заново. То есть это система, которую нужно как-то менять, да, а менять ее нужно целиком. Целиком заменить ее практически невозможно, потому что понятно, что в этих структурах, в этих органах работают профессионалы, которые готовились, которые в этой системе долго варились, и они как бы вот эти традиции впитали, что можно брать взятки, что можно подбрасывать наркотики и так далее. Вот это достаточно долгий, серьезный процесс для того, чтобы эту проблему разрешить.
А кто его должен инициировать, вопрос реформирования, и что можно было бы сделать в первую очередь, то есть с чего нужно начинать? Вот понятное дело, вы сказали, всю систему ее заново не настроишь, не создашь.
Да, ее не создашь заново одномоментно, да, то есть это достаточно длительный, сложный, кропотливый процесс. Конечно, прежде всего, конечно, власти должны заниматься этой проблемой и думать, как эти задачи решать. Но, опять же, с пониманием того, что это очень сложный, очень длительный процесс, это не решается до момента, а нужна кропотливая работа в самых разных направлениях. От, скажем так, попыток поменять психологию, идеологию людей, которые работают в этих структурах, до, допустим, ну, не знаю, если говорить о коррупции, там, элементарно повышение зарплаты. Потому что чем выше зарплата, тем меньше соблазн у того или иного чиновника взять взятку и, скажем так, понимая, что...
Он нарушает закон.
Не то, что он нарушает закон, а то, что он лишится работы, он лишится этой высокой зарплаты. Да, почему, ну, не знаю, вот там в Англии судьи считаются самыми, скажем так, некоррупционными, самыми, скажем так, неподверженными этой беде, потому что у них очень высокая зарплата. И с другой стороны, любое пятно на репутации судьи, это фактически пожизненное лишение, не свобода, конечно, работы, да. То есть люди понимают, чем они рискуют. Да, это при том, что еще, опять же, там еще и психология заложена, что вот так делать неправильно.
Какую роль здесь играют общественные организации, правозащитные организации? Вот многие же поговаривают, что если бы не тот общественный резонанс, который вокруг истории Голунова случился, то, возможно, и не было бы ни его освобождения, ни той реакции, которую мы наблюдали вот с увольнением.
Ну вот как раз, на мой взгляд, очень большую роль, потому что вот эти общественные организации, которые поднимают эти вопросы, да, и... скажем так, не дают их замять где-то по-тихому, они как раз вот меняют психологию, что так делать нехорошо, так делать неправильно. Угу. Да, что такие поступки, они осуждаются обществом. Да, и, соответственно, люди не приемлют такое поведение, не приемлют такой способ работы.
Последнее, о чем спрошу, и точнее, о чем спрашивали в исследовании, кто сегодня может помочь в случае несправедливого преследования со стороны полиции? Здесь мнения разделились. Вы сами бы как ответили на этот вопрос? Кто кто может помочь?
Ну, прежде всего, те люди, которые подверглись таким несправедливым, скажем так, со стороны полиции действиям, да, то есть они должны бороться за себя, они должны отстаивать свою правоту, они не должны, ну, скажем так, смириться с тем, что, ну, ладно, полиция вот меня там подбросила, да, вот они власть, они там сильные, они, да, имеют надо мной какой-то вес. Нужно бороться за свое честное имя, нужно отстаивать свою правоту, что их, кстати, делал Голунов, он же сразу сказал, что он не признает, что ему подбросили. И, соответственно, подключать к этому все те ресурсы, которые, возможно, начинают от адвокатов и кончая общественным мнением.
28% сказали, что влиятельные знакомые могут помочь. Прокуратура может помочь, так сказали, 24%. Суд и правозащитные организации по 19% соответственно. Следственный комитет 11%, вышестоящие органы полиции 6%.
Ну, на самом деле, тревожные цифры, потому что если вот с одной стороны посмотреть, да, все так разложилось равномерно, да, на самые разные действующие у нас структуры, да, то есть фактически вот нет у опрошенных, да, четкого понимания, что вот кто да. конкретно четко в этом деле поможет. Во-вторых, опять же, если посмотреть на вот те цифры, которые вы привели, то, в общем-то, все это достаточно сложно. Да, адвокаты стоят денег, прокуратура и так далее. Это тоже нужно иметь соответствующий подход. Просто так с улицы не зайдешь и не скажешь «защитите меня». Поэтому вот здесь все очень тревожно.
И влиятельные знакомые, 28%.
Да, что вообще удивительно. То есть, да, вот,
это указывает нам на коррупцию.
А как же правовое государство тогда? Да. Конечно.
Да, не просто получается, но это то, что касается реальной жизни. Тем временем в интернете тоже разворачиваются определенные перипетии, и Инстаграм начал борьбу с травлей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Социальная сеть вводит новые опции. Во-первых, с помощью искусственного интеллекта будут анализировать комментарий. Если он окажется оскорбительным, то пользователю предложат его удалить, либо как-то видоизменить. Во-вторых, появится некая опция «Restrict». Она позволит скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими постами. То есть их будет видеть только обидчик. Вот, Игорь Георгиевич, на ваш взгляд, насколько это эффективные меры в борьбе с онлайн-травлей?
Ну, трудно, опять же, сказать, насколько это эффективно, потому что, опять же, да, во-первых, насколько искусственный интеллект сможет, скажем так, все оскорбительные или какие-то, да, неправомочные высказывания определять. Поскольку язык достаточно быстро меняется, появляются новые слова, новые выражения, и насколько этот искусственный интеллект будет поспевать за вот этой скоростью изменения языка, лексики, да, особенно среди молодежи, да, которая уже говорит совсем на другом языке. Вот это первое. Во-вторых, конечно, проблема существует, и защита от вот этой цифровой среды, которая все больше и больше нас поглощает и становится частью нашей жизни, это достаточно, на мой взгляд, важная, серьезная проблема, да, потому что с одной стороны цифровизация, интернет, да, приносит массу плюсов, да, позитивных моментов, но с другой стороны, я уже об этом говорил, таят в себе серьезные угрозы, серьезные вызовы, да, когда люди, там, допустим, в том же интернете берет первую попавшуюся информацию, не проверяя, и свято ей доверяет, и ей следует, да, и считает, что так оно и есть. А когда интернет используется как средство, вот, как вы уже сказали, травли, да, или нанесение какого-то репутационного вреда людям, компаниям и так далее. Поэтому вот задача защиты от этого негативного влияния, она достаточно серьезная.
Вот по поводу искусственного интеллекта, мне сразу так показалось, что по большей части, наверное, это будет цензура. И на это указывают пользователи наших социальных сетей, потому что одно дело фильтровать мат, И другое дело фильтровать то, что искусственный интеллект может счесть за оскорбление, а он все что угодно, наверное, может счесть за оскорбление, тем более вы сами отметили, язык меняется.
Ну да, в общем-то, вот я с этого и начал, и, в общем-то, это по большому счету уже есть, да, когда, ну, я просто был свидетелем, когда там водитель, да, на дороге, там, ну, грубо говоря, все водители ругаются на соседних водителей, да, вот он что-то такое сказал, а ему телефон говорит, вы слишком грубы, да, то есть это уже существует по большому счету.
Воспитательный процесс.
Да, да, то есть вот с одной стороны есть какой-то, безусловно, плюс, если, опять же, этот искусственный интеллект будет правильно оценивать то, что вы сказали, ну, а если он неправильно будет оценивать, если он не поймет контекста, в котором это, как бы, слово или словосочетание сказано, ведь очень много, особенно в русском языке, зависит от контекста. Да, ведь смотрите, да, ну, только, наверное, в русском языке есть такое, то есть на иностранный язык это не переведешь, да, ужасно красивый.
Ну,
несочетаемые вещи.
Но вот вы ставите...
Но как искусственный интеллект будет вот это разбирать?
Хороший вопрос. Вы ставите под сомнение эффективность данных мер, и под сомнение их ставит председатель НП «Союз защитников информации» Александр Бражников. Послушаем его комментарии.
Никому не мешает взять другой аккаунт, оформить за 10 там телефонов и травить дальше. Кто-то реально травит, кто-то найдет, как дальше опять. Травить человека, которого не только Инстаграм, а это и других аккаунтов, травляет не только через соцсети. Есть почта, есть телефон, есть просто сайты. Соцсети это предназначены для того, чтобы как раз найти человека, собрать по нему информацию. Я считаю, что это больше популяризация. Система у них, которая будет распознавать, кто травит, не травит, как они так могут. Может, люди между собой как бы общаются в каком-то юморном виде, например. Но это лишний, как говорится, проблема будет для разработчиков. Компьютер не решит вопрос.
Согласны, Игорь Юрьевич?
Ну, я бы еще на другое обратил внимание, да, вот то, что прозвучало в начале, да, то есть искусственный интеллект будет просто предлагать заменить, вот, то есть он не будет блокировать, он будет предлагать, ну, скажите это по-другому, ну, хорошо, ну, скажем по-другому, ну, цель человека, да, которую он преследовал изначально, от этого не изменится, ну, он поменяет он слова, но цель он все равно будет иметь в качестве цели, да, ну, как-то либо оскорбить другого человека, либо его унизить, да, нанести какой-то вред.
Будет более культурная форма. Унижение. Раньше вон как красиво говорили.
Ну, то есть, да, перейдем на, то есть, близкий мне лексикон английского парламента, да, где нельзя сказать, что предыдущий оратор в своем выступлении солгал, а нужно сказать, что он был не совсем точен.
Не совсем. Вот видите, вы уже все знаете наперед. Пока Инстаграм пытается, как заявляет соцсеть, бороться с травлей, журнал Forbes тоже потрудился и составил рейтинг чиновников и депутатов сам высокими доходами. Рейтинг Forbes создавался на основе декларации около 400 ведомств и властных структур. И, Игорь Георгиевич, первое, что бросается в глаза, это большое количество региональных депутатов. Я не знаю, вы как ознакомились с топ-100 самых богатых чиновников и депутатов, но там в основном одни регионалы.
Ну, опять же, речь идет о декларациях, а мы все прекрасно знаем, как у нас составляются в стране декларации, да, и сколько у нас имущества, доходов и так далее переписывается.
Мы не знаем, как составляются декларации.
На родственников, друзей и так далее, и так далее. Да, поэтому, ну, у меня, в общем-то, опять же, такое достаточно скептическое отношение вот к тем реальным доходам, которые есть у наших депутатов, да, власть имущих, поскольку, ну, мы видим, как они живут, как они ездят, и сколько, кстати, еще тратится денег из, скажем так, бюджета, да, на их нужды, вроде как по работе, но это не всегда по работе. Сколько было случаев, когда за счет бюджета, в том числе региональных бюджетов, да, там целые там правительства тех или иных областей и районов выезжали, да, в заграничные поездки, вроде как для перенятия опыта, на самом деле это, в общем-то, был обычный такой туристический вояж в ту или иную хорошую страну. Вот, поэтому здесь меня не вызывает большого удивления, что вот оказались у нас регионалы самыми богатыми.
Как вам кажется, задекларированные доходы некоторых чиновников являются основанием для дополнительных проверок?
Ну, безусловно, все декларированные доходы, особенно если они слишком большие, они должны проверяться, откуда, да, то есть если у чиновника есть определенная заработная плата, а он декларирует какие-то там колоссальные доходы, то нужно выяснять, откуда у него эти доходы.
На 69-й строчке, лишь на 69-й строчке, оказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Самого Владимира Путина в этом рейтинге топ-100 нету.
Вообще нет.
Вообще нет, да.
Вполне предсказуемо.
А почему вполне предсказуемо?
А зачем ему вот какие-то доходы? Он фактически находится на государственном обеспечении.
Там вообще нет всех первых лиц. То есть там нет ни Володина, ни Матвиенко, там, не знаю, ни Лаврова, ни Путина, соответственно, я уже сказала об этом.
Ну и что вас удивляет?
То есть это не вызывает ни у кого вопросов?
Нет, может быть, и вызывает вопросы, но, еще раз, да, люди, которые находятся на полном государственном обеспечении, да, ну, понятно, что, наверное, президент не из собственной зарплаты оплачивает, допустим, перевоз в Италию, да, автомобиля «Аурус». На котором он там ездит.
Я вам скажу, у меня просто другой взгляд. Ощущение, что региональным депутатам, помимо рабочего графика, я не знаю, как они работают, правда, там с 9 до 6 или с 10 до 7, но у них есть время заниматься чем-то дополнительно. У всех тех, кто сидит и работает в Москве, например, в Совете Федерации, там, в Министерстве иностранных дел и так далее, времени заниматься какими-то дополнительными доходами, если что-то где-то давным-давно не было начато, у них нет такой возможности просто.
Не, ну, насколько я знаю, люди, находящиеся на государственной службе, они не имеют права заниматься бизнесом, то есть они должны, если они переходят на государственную службу, они должны как бы свои посторонние интересы ликвидировать.
Вот очень странно тогда интересы выглядят региональных депутатов по-прежнему. Но кто не видел топ-100 от Forbes, обратите внимание, там любопытные цифры приводятся. Я напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики и Высшей школы экономики.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.